Мир такой большой и такой маленький. В наше время даже самая дальняя точка Земли на расстоянии взгляда, скорости включения телевизионной кнопки или компьютерной мышки. Но чем мощнее технический прогресс, тем ценнее личное общение. Когда глаза в глаза, когда за рамками слов теплота сердца, красота души и удивительная история жизни. Здравствуйте, с вами программа «Вторая половина». Позади пандемийные барьеры, таможни, авиаперелеты. Из Палестины до России путь не близкий. Но Господь, вопреки всем препятствиям нашего сложного времени, подарил встречу с Родиной. Сначала в Краснодар, там мама. Потом в Екатеринбург. Этот город дорог сердцу, хотя раньше она здесь и не была.
У нас такие некие духовные связи двух святых Николаев. Да? Вот у нас храм святителя Николая, а здесь царь Николай. И для меня он очень дорог, близок, я очень его почитаю.
Матушка Мария Ал-Алам около 15 лет живет, работает и служит на Святой Земле, в городе Радости. Так в переводе звучит название Бейт-Джала. Бейт-Джала – это район Вифлеема, где ее муж, протоиерей Павел Ал-Алам, старший священник трех храмов, святителя Николая, Рождества Пресвятой Богородицы и Архангела Михаила.
Храм должен быть теплый, а красота, она разная бывает. У меня в детстве храм был переделан из школы с таким фанерным иконостасом. Но для меня это было самое красивое место на свете, самое теплое, самое солнечное, самое светлое, самое радостное.
Самый теплый и радостный для Матушки Марии – храм во имя Святой Троицы в городе Горячий Ключ Краснодарского края. Туда, из Альметьевска, переехала ее осиротевшая семья. Папа ушел из жизни, когда Марии было всего 2 года. В Горячем Ключе 8-летняя Мария пошла сразу в 2 школы – обычную, среднюю и школу искусств. Это была ее стихия – музыка, пение. Причем, как говорит мама, чуть ли не с рождения.
Она рассказывала, что я еще не умела говорить, но при этом пела «Ой, мороз, мороз» вместе с папой.
В школе искусств девочка проводила большую часть времени. Нравилось петь, учиться играть на фортепиано, погружаться в бесконечный мир красоты и гармонии, сонастраиваться на который ее учили педагоги от Бога.
Ратермель Софья Эдуардовна, ее супруг Делинян Агабит Альбертович, директор школы, и также он у нас руководитель хора. Они заслуженные педагоги, артисты и совершенно потрясающие люди.
София Эдуардовна преподавала специальность. Нагабет Альбертович вел хоровые занятия.
Одно из первых произведений, которое произвело на меня такое духовное впечатление, это концерт Бортнянского. Это первая церковная музыка, которую я пела.
Это произведение настолько потрясло юную Марию, что она пришла в храм. Душа позвала, хотя тогда девочка этого не осознавала. Увидела объявление в газете: «Церковный хор требуется певчий». В тот памятный день в храме шло всеночное бдение накануне праздника введения во храм Пресвятой Богородицы.
Я постояла, ничего не поняла. А после службы подошла к батюшке и сказала: «Простите, это вы поп?» Отец Михаил, Царство Ему Небесное, сказал: «Да, добрый вечер, а что вы хотели?» А я им показываю газету и говорю: «Я по объявлению, вам нужны певцы в хор?» Батюшка очень так спрятал улыбку в усах и говорит: «А ты что, умеешь петь?» Я говорю: «Да, я умею петь, я читаю с листа, я учусь в музыкальной школе, я солистка».
Перед батюшкой стояла девочка-подросток в джинсах, в леопардовом полушубке, совершенно не имеющая представления ни о богослужениях, ни о культуре поведения в храме, но дерзко заявляющая «Я умею и хочу петь».
Батюшка спросил, как меня зовут. Я ответила, что меня зовут Мария. А отец Михаил сказал, вот ты, брат ты мой, надо же как. Ну, матушка, принимай новую певчую.
Ни слова назидания, только объятия безусловной любви. В них погрузилась неопытная девочка, которая впервые пришла в церковь. И за это матушка Мария сегодня благодарит мудрого батюшку, протоиерея Михаила Спицына, настоятеля Свято-Троицкого храма в Горячем Ключе, и красавиц матушек, жен священников, которые встретили ее на клиросе.
Мне никогда не делали замечаний. Мне просто хотелось быть похожими на них. И все.
Пройдет время, и они вместе с мужем, отцом Павлом, начнут обнимать радостью первой встречи с храмом всех, кто переступит его порог.
Если человек пришел в храм, а его приняли без любви, то вина, что человек не пришел больше в храм, на том, кто принял его без любви. Конечно, можно дискутировать по этому поводу, что, мол, надо как-то тоже потрудиться, но тем не менее мы должны отдавать себе отчет в том, что если мы кого-то оттолкнули от церкви, это наш грех.
Петь литургию 11-летней Марии было несложно. Она уверенно читала с листа. Ее красивая меццо-сопрано звучала органично. Но гордая солистка детского хора на клиросе открыла для себя нечто новое.
Хор не должен мешать молиться. Какие-то там художественные, красивейшие музыкальные вещи, они могут быть неуместны на службе. Вот это для меня открылось.
Это открытие повлекло за собой более глубинное осознание. Пребывание в молитве, исповедь, причастие незаметно, но необратимо начали освобождать душу от иллюзий, гордыни, все больше впуская в нее Бога.
И часто бывало такое, что когда приходишь и смятение в душе, после службы уже у тебя все хорошо, радостно, и все как-то наладилось само по себе.
Клирос в ее жизни был и в школьные годы, и во время учебы в Краснодарском высшем музыкальном училище имени Римского-Корсакова. Окончив его, Мария получила диплом музыковеда и думала поступать по этому же профилю в консерваторию.
Ну, отец Михаил сказал, где ж ты мужа себе найдешь? Ты и так чересчур умная. Езжай-ка ты в семинарию, в регенское отделение. Я с большим трудом приняла его совет. Мне казалось, что на регенском отделении я не смогу научиться ничему новому. Я же и так уже регент, и я все знаю, я прекрасно разбираюсь в уставе. Замечательно изучила церковное пение. Чему я еще могу научиться?
Вместо 4 лет Мария проучилась на регенском 2. После поступления ее вскоре перевели во 2-й класс, а через год сразу в 4-й. Отец Михаил Спицын оказался прав. Едва приехав в семинарию, девушка встретила свою любовь.
Моего будущего мужа. Значит, он вернулся из Палестины, он уезжал на каникулы, вернулся из Палестины. Вот, и те, кто уже знали его, очень тепло приветствовали, говорили, ой, привет, ну как там Палестина, очень хорошо, что ты вернулся. А я посмотрела, думаю, боже, кто тут только не учится. Отец Павел сказал, что, увидев меня, он сказал, что если эта девушка не замужем, она будет моя жена. Вот так мы и встретились.
Павел Ал-Алаам. Так звали ее нового знакомого. Палестинец по национальности, он был младшим сыном в своей большой семье. Приехал в Россию, в Санкт-Петербургскую семинарию по благословению духовника, митрополита Тимофея, в то время епископа Иерусалимской православной церкви.
В Петербурге, когда мы учились, моего будущего мужа обычно спрашивали, а когда ты принял христианство? На что он отвечал, моя семья приняла христианство от апостола Павла. То есть его семья христиане уже 2000 лет.
И 2000 лет этот палестинский род не покидал святую землю, исповедуя христианство. Вопреки всем войнам, всем трагичным событиям, которые пришлось пережить в земле Христа.
Те, кто смогли сохранить свою веру, они сохранили свою культуру, свое сердце и свою душу, потеряв при этом очень много и имущества, и прав, но тем не менее сохранили главное.
Будущий отец Павел приехал в Россию, совершенно не зная языка. Его первым словом стало слово «каша». Но уже через год он уверенно владел русским.
Мне дали послушание мыть большую парадную мраморную белую лестницу с четвертого этажа и до первого. И будущий отец Павел подошел ко мне и говорит: «Тебя зовут Маша?» Я говорю: «Да». «А ты заканчиваешь в 5 часов?» Я говорю: «Ну, наверное, мать Нона сказала, что в 5 можно закончить». Он говорит: «А давай вместе прогуляемся по парку после этого?» Я так удивилась, говорю: «Да-да, хорошо». Это «да-да, хорошо» для того, что, мол, ну, иди дальше. Все. И я, в общем-то, забыла об этом.
Он не забыл. Ее невозможно было забыть. Веселую, зеленоглазую девушку с длинной косой. Настоящую русскую красавицу. Пригласил на следующий день и на следующий. Они встречались 2 года. И за это время Мария узнала, какой глубокий, интересный, творческий человек рядом. Но воспринимала его только как друга, пока он не сказал: «Пора жениться».
Я так удивилась. Я говорю: «Как? А ты что, меня любишь? А где букеты, признание при луне, серенады, там не знаю что?» Он говорит: «Ну как? Вот сейчас ты будешь моей невестой, и тогда все будет. А пока нельзя». То есть это очень такая культура строгая о том, что пока юноша и девушка официально не жених и невеста, то они могут только дружить.
После венчания в России диаконская хиротония отца Павла на Святой Земле. Почти год у него была жизнь на 2 страны. Молодой жене не давали визу, а ему – российское гражданство. Разрешение на выезд в Палестину Мария Ал-Алаам получила, когда первой дочери уже исполнилось 5 лет. Божьими промыслами в Святой Град Вифлеем она прибыла накануне Рождества Христова. Матушка Мария поначалу не могла понять, каково ее место на Святой Земле, пока в Иерусалимской Патриархии ей не предложили пройти обучение на экспресс-курсах православных экскурсоводов, принимающих паломнические группы из России. Не просто рассказывать паломникам о земле обетованной, а вместе с ними поклоняться святым местам, молиться, каждый раз испытывая трепет от осознания того, где ты находишься и каким воздухом дышишь.
Когда в процессе паломнической поездки получается создать некую такую вот молитвенную атмосферу, то выходить из нее уже не хочется. И люди стараются сберечь именно вот эту благодать, которую Господь в изобилии дает на Святой Земле, по возвращению домой.
Однажды на Рождество Господь подарил матушке Марии и ее семье встречу со съемочной группой телеканала «Союз». Знакомство переросло в дружбу, потом в сотрудничество. За 1,5 года в эфир вышло более 70 программ «Союзники Палестины» с участием нашей матушки.
Поскольку эти 2 года нет паломников, а я так люблю святые места и скучаю по ним, я решила рассказывать об этом. А кроме того, мне захотелось рассказать о христианской Палестине и показать, что мы, православные христиане и другие христиане, здесь живем, в Палестине. Об этом очень мало кто знает.
Теперь многие знают о том, как живут православные арабские семьи, как пекут пасхальные куличи в монастыре Марии Магдалины в Гефсимании, кто нес и сейчас несет свое служение на Святой Земле, о малодоступных для паломников святынях и святых, отдающих жизни за Христа в наше время, и о многом-многом другом. Помогая отцу Павлу при храме, матушка Мария вносит свой вклад в многоплановую работу женской и молодежной организации. Кроме того, в Российском центре культуры и науки руководит 2 хоровыми коллективами – детским и взрослым. Благодаря ей в Вифлееме зазвучали русские народные песни. При всем том, матушка Мария – многодетная мама. У них с отцом Павлом 5 детей. Софии – 16, Ангелине – 12, Дмитрию – 10, Николаю и Саве – по 7. Она живет в любви и радости каждый день благодаря Богу за тот миг, когда Он вошел в ее жизнь.
Я сейчас понимаю, что этот маленький храм, домовой, очень скромный, да, а вот именно там для меня открылся Господь как некое такое просто чудо, да? И вот он вошел в мое сердце и, можно сказать, призвал, да, и я уже без него жить не могу.
Несколько теплых дней на родине – это тоже Божий подарок. Кстати, по определению русского философа Ивана Ильина, родина – это не территория, а культурная традиция народа. Так что для матушки Марии Алалаам и святая земля стала родной.
Тело церкви – это мы, люди. Вот наша ответственность в том, чтобы сохранить церковь. Это наше служение, наша жизнь.
Мы скоро с вами увидимся и продолжим знакомство с семьями священников и их вторыми половинами. До встречи. Мир вашему дому.